Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В этом году СЭС Республики празднует юбилей столетия. Ирина Степанова посвятила этой работе более 35 лет. Сегодня она главврач Гулрыпской СЭС. Она среди тех, кто был награжден почетным званием «Заслуженный врач Республики». Ирина Степанова – гость нашей студии. Будем говорить о том, кого и как проверяет служба. Мы рады вас видеть. Спасибо, что с нами здесь, в студии «Радио Спутник».
Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что пригласили. Хотелось бы поздравить всех своих сослуживцев с праздником прошедшим. Всем здоровья и долгих лет процветания. Наша санитарно-эпидемиологическая служба образовалась сразу после военных действий.
Но до этого тоже был большой период истории, но вот в современном таком виде, да, это после войны, но служба сегодня отмечает столетие.
Служба сегодня встречает столетие, и началась, зарождалась она в селе Гал, поэтому мы празднование там и открыли.
Да, у всех, кстати, возник вопрос, почему не в столице?
Мы тоже поражены этим, но прошло с достоинством, на уровне, очень было приятно. И, конечно, хотелось бы, чтобы на нашу службу больше обращали внимание. Вот за многие годы своей работы СЭС мне показалось, что это очень такая служба значимая. Но течением всей моей многодесятилетней деятельности она остается как бы в тени, но работа происходит очень большая, очень ответственная. Это многопрофильная, многофункциональная служба, которая стоит на страже как инфекционной заболеваемости, санитарно-эпидемиологического благополучия. Наша задача в основном состоит из предупреждения развития особо опасных заболеваний. И для того, чтобы определить качество нашей работы, конечно, не хватит и слов, и эта служба и опасна, и трудна. Но, знаете, вот за мою роль, за мое существование нам не хватает и никогда не хватало кадров. Кадров – это основная задача и основная наша боль, что кадры – это решают все.
А вы говорите, что в тени находится служба, но недавняя история с пандемией коронавируса, она показала, насколько важны работники этой службы. И как вам кажется, вот с тех пор ситуация стала меняться? Вот кадровую проблему вы отмечаете.
Да, я за это.
Может быть, больше людей все-таки начинают смотреть в сторону СЭС, и молодые люди приходят.
Вы знаете, действительно, со стороны вот этой, с этого момента показалось, что эта служба очень нужна, очень многогранно охватывает наш район. И не только вообще во всем мире эта служба стоит сейчас на передовом развитии. Но у нас, к сожалению, даже наша республика оказывает такие большие возможности. Сейчас для молодых как раз хочу, пользуясь возможностью, сказать, что наше государство дает возможность бесплатного обучения на профильных факультетах учиться, чтобы дети могли получить образование достойное и прийти к нам на помощь. Я бы очень хотела, у нас очень есть хорошая база для этого, пока мы еще существуем, чтобы
опыт
им тоже
передать,
помочь. Я бы очень хотела, я даже беру обычных врачей и переучивать стараюсь. Но нет у нас возможности найти таких хороших, кто бы отдался полностью этому делу. И, пожалуйста, ребята, родители, обратите внимание на эту службу. Это особая поддержка государству в становлении и развитии нашего проживания в республике, нашего санитарного благополучия. Необходимы бактериологические лаборатории. Нам нужны бактериологи, эпидемиологи, гигиенисты широкого профиля. Поэтому вот.
Ну, ваша ежедневная работа, она людям не всегда видна.
Наша ежедневная.
Вот расскажите немного вот об этой стороне вашей работы. Вы говорите, и служба и опасна, и трудна, но при этом очень важна для общества.
Вы знаете, все люди думают, санитарно-эпидемиологическая служба – это дезинфекция, дезинфекция крысы, но это совсем не так. Эпидемиологические станции у нас есть, например, отдел проб дезинфекции. Это очаговые дезинфекции. А с людьми очень тяжелая работа. Ну, не все население да понимает, что это за функция наша. У нас предсаннадзор называется. Мы посещаем все объекты, которые находятся на территории нашей страны, вне зависимости от форм собственности. Дело в том, что начиная от образовательной системы, медицины, пищевых объектов, государственной власти, не государства, мы все подлежим этому надзору. И санитарная служба без лабораторной диагностики ничего не значит. Поэтому 50% работы нашей не может показаться качественной, если мы не можем провести диагностику. Ведь вся пищевая продукция, которая поступает на прилавки, должны подвергаться обследованию. И те продукты, которые сейчас изготавливают индивидуальные предприниматели на местах, они не могут реализовываться без должного контроля. Чтобы человеку доказать, что его надо повезти на анализ, а анализ проводится очень далеко. Вот, например, район от Республиканской ВАК-лаборатории находится 32 километра надо сделать. И даже простой анализ воды, который я хотела бы сделать, значит, на месте, его приходится ввести. И ввести надо где-то в пределах получаса, чтобы вода не дала рост этим бактериям, а то не будет качественно проведенный анализ. Поэтому...
Такой лаборатории у вас нет, и возможности на месте проводить исследования нет?
Лаборатория у нас после военных действий сохранена. Я ее, как знаете, зеницу ока держу, но врачей нету. Она разрушается из-за того, что там никто не работает. И постоянно такой огромный объект поддерживать невозможно. Государство тоже за все период моего функционирования, знаете, так частично что-то как-то. Ну, большое спасибо сейчас Саиду Геннадьевичу, нашему главе администрации, Левтине Змеевне Ажиба. Очень внимательные руководители, клянусь честное слово вам говорю. Любой вопрос решается, любая поддержка, совет всегда есть. Но вот в настоящий момент без лаборатории, я вам говорю, без диагностики, наша работа и работа любого медицинского учреждения не может показаться качественной и достоверной. Так как лабораторная диагностика представляет собой самое... Ну, как бы сказать...
У вас важная миссия. Вот были ли такие, вот, может быть, с вашей стороны действия, когда какие-то объекты закрываются?
Да.
Закрывались, что вы препятствуете какой-то...
Постоянно препятствуем, постоянно воюем. В настоящий момент тоже...
Прям до закрытия вот доходило дело, что вот какой-то объект там занимается изготовлением каких-то полуфабрикатов. Это я просто как пример говорю,
конечно,
с нарушением санитарных норм.
Да, у нас и вчера закрылись объекты парочку, и сегодня вот мне постоянно звонят. Дело в том, что люди недопонимают санитарного состояния своего, но уже послевоенные действия давно закончились, а мы все держимся за старые вот эти там, пережитки свои. И что случилось у нас есть такое? Ну, когда им объясняешь, они соглашаются. Ну, все, видимо, сказывается на нехватке денег, на каких-то... Но работая в таких предприятиях, надо что-то изменять. Все равно, ну, недопонимание в любой службе
есть. Ну, если кормишь
есть.
Население или
да,
какие-то
детей,
объекты...
Да, тем более. Для... У нас надо исправляться надо.
А какие чаще всего нарушения вы фиксируете? Нарушения, да. Вот чаще всего с чем вы сталкиваетесь?
Нарушение приготовления пищи. Нарушение санэпидрежима на объекте. Хранение, реализации.
Часто... То есть это питание касается в основном?
Да, в основном
вопрос
питание.
Касается питания.
Ну, в любой службе можно определить. В гостиницах, в сауны, бани. Бассейны. Сейчас же очень много, у нас район большой, Гулеревский, очень много строительства идет гостиничных комплексов. И вот для того, чтобы определить качество их услуг, нам, конечно, нужна ВАК-лаборатория. Без ВАК-лаборатории мы не можем определить, как вы помыли посуду, что вы положили, какие продукты, как выход какой, меню, раскладки смотреть. Это очень большая работа. Вы знаете, многостороннее, многопрофильное учреждение. Это санэпидемслужба. Это не просто контроль, надзор. Это же еще и предупредительный надзор. Мы смотрим за развитием, за эпидемиологией, развитием различных инфекционных заболеваний, детских болезней. Вот. И
Столичной БАК-лаборатории недостаточно? Или вот вы как с водой объяснили, что пока довезете пробы, картина
даже
может измениться?
Столичная лаборатория — это республиканская лаборатория. Не все, я, например, повезу анализ, да, но руководители должны на местах вести эти анализы. Они должны раз в квартал повезти и сделать анализ. А если вы приготовляете новый вид продукции, если вы пирожные делаете, это, конечно, чаще надо возить. Они не соглашаются с этим, понимаете? Для того, чтобы это сделать, нам должны были кадры. У нас всего 12 человек в районе. Вот у меня это очень мало. У нас должны быть лаборанты, которые бы делали заборы. А для того, чтобы мы делали заборы, нужен транспорт. И то все выходит
кадры,
одно из другого.
Все начинается с кадров и
заканчивается материальной базой. Вот. Я очень рада, что у меня работает очень прекрасный коллектив. За столько лет службы мы очень сблизились, породнились. Очень достойные девочки, и они помогают друг другу. И уже стоим стойко пока.
А вот интересно, люди же сами могут к вам обращаться тоже. Не только вы можете приходить и проверять, но люди могут с жалобами обращаться. А какие самые интересные были жалобы вот в вашей практике за столько лет стажа? Необычные, когда вы вот сейчас вы вспоминаете свою работу?
Можно такие жалобы предоставить, как, например, интересный, это пятиэтажный дом. И держится, например, скот на пятом этаже, козы, птицы. Сейчас тоже так есть. И знаете, по привычке люди хотят выживать. Сейчас же очень много тоже неимущих людей. Они вот сельское хозяйство не могут оставить, а переехали в село. Вот сейчас
из села в город.
И приходится бороться те люди, которые соседи, не хотят ни петухов, ни кур. И за счет этого, конечно, вот эти жалобы. Ну, в основном сейчас на собак жалуются, но это не моя служба. Сейчас санитарное состояние. У нас в районе есть такие питомники, передерживающие по 50 собак, да, и рядом жилые дома. Конечно, это сейчас идет борьба на настоящий момент.
Ну, вот если в пятиэтажном доме на пятом этаже скот разводит или птицу, вы реагируете?
Ну, а что делать? Приходится идти с милицией, разговаривать, добиваться чего-то.
То есть на такие обращения вы тоже реагируете?
Ну, да, реагируем, конечно, куда деваться.
А к вопросам, если перейти, которые касаются вашей компетенции, вот, например, вопрос комаров, он очень волнует и меня лично, тоже живу в многоквартирном доме в столице, но это вот проблема остро стоит. Есть такая проблема, кстати, на юге России, в других странах, что это потенциал, который потом может привести к каким-то новым вспышкам заболеваний. И они могут быть переносчиками. Насколько для Абхазии проблема комаров остро стоит, и она может вызвать какие-то вспышки инфекции?
Да, вспышки различных заболеваний. Даже, вот смотрите, комары — это не просто, это кровососущие насекомые. Дело в том, что в нашей стране вся канализационная система страдает. Многоэтажный дом. И что скрывать? Каждый дом под каждым подвалом имеет воду. Скапливается вода. А теплая среда, вода, это как раз есть среда для размножения комаров. Те же кусты. Вот сейчас ЖКО района борется. Все главы администрации получили поручение по устранению вот таких
проблем, да?
Проблем, вот знаете, в каком плане?
Сушить подвалы.
Подвалы мы не сможем сушить, это целая система.
Это не ваша задача, а органов местных.
Да, но чтобы сушить подвалы, это канализация. У нас в районе канализация страдает. И очистные сооружения тоже. Вы сами понимаете, что в Абхазии очень трудно сейчас это восстановить. Это большие средства и большие вливания. И комары — это такое дело, что могут быть занос инфекции с других, с России, с Африки. У нас много, большая миграция населения. Сейчас у нас люди приезжают с других стран. Они поэтому проходят миграционное, вот на миграционных службах обследование, чтобы не занести сюда различные виды инфекций. Поэтому у нас идет санэпиднадзор за ну, недопуск работы без санитарного медицинского обследования. Ну,
но новые же возникают тоже новые мутации и так далее, вирусов, которые потом могут через комаров передаваться какие-то, не знаю, инфекции, которые могут через комаров...
Привести в смерти, да, есть такое. И, конечно, это большая проблема. Но вот когда у нас был единственный занос малярии, это поснялась большая... большой контроль был осуществлен из... руководство республиканской сессии, на местах мы принимали все меры. Ну, больше что скажешь. И с Россией тоже помогают, знаете, как медикаментами, дезинфекционными препаратами. В мою бытность охватывала это Ставропольская...
Противочумный, по-моему, университет, если я не ошибаюсь,
да.
Название.
И они обхватили очень большие площади. Сейчас тоже на днях ждем эту службу. Вот как я помню, говорила наш министр Беляева, что мы послали им площади, размеры, и места, где наиболее скамнение. И вот мы сейчас ждем эту помощь от
института этого. Но вообще, когда в эпоху, когда границы стираются, и вот вы про завозные инфекции говорите, и множество вообще глобальных вызовов, после ковида мы особенно... Да, особенно с интересом на эти новости реагируем. Какие очаги вирусов сейчас беспокоят вот вашу службу? Что беспокоит? Какие могут быть? И люди же задаются вопросом, вот ковид, история с ковидом произошел, никто
Вы
не
знаете,
думал, что...
Ковид никуда не исчез. Он просто видоизменился, и сейчас тоже идет заболевание ковидом. Мы уже как-то попривыкли и даже не замечаем, но
болеем. Он стал менее агрессивным.
Он менее агрессивный, но люди постоянно болеют, но он оставляет осложнения, которые даже незаметно нас мутируют и происходят. И неизвестно, что будет как бы с нашим состоянием дальше. Но ковид подтверждается сейчас и довольно часто. Различные заболевания какие у нас...
Зачем сейчас следят ученые? Я вот об этом хочу спросить. Что беспокоит? Может быть, какое-то внимание к каким-то вирусам сейчас приковано? Вот была история с H1N1, были другие вспышки в мире. Сейчас, может, есть какой-то вот интерес к каким-то вирусам, которые могут вызвать?
У нас сейчас идет заболевание среди животных. Свиной грипп, птичий грипп. В прошлом году, помните, сколько было гибели птиц? Мы все боялись, что это занос какой-то страшной инфекции. Но оказалось, что это всего-навсего птичий грипп, и ограничились этим. Но тоже стоит под большим вопросом. Все боимся, правда? Сейчас у нас в пограничной зоне, в верхней вот зоне, большая гибель идет скота, свиной грипп идет. Ну, ветеринарная служба довольно качественно оказывает помощь, проводятся такие мероприятия.
Чтобы локализовать.
Чтобы локализовать. Животных убивают, сжигают, закапывают, поливают растворами. И еще занос инфекцию представляет собой опасность дикие животные. Это бешенство. Лисы, они кусают наших, коровы, в угол коровы идет скота в лесную полосу. И там они
могут передать.
Могут передать вот эти вирусы, заболевания, шакалы. Вот. Но не знаю, как вам точно даже объяснить. Боимся, что это занос с другой стороны. У нас постоянно та зона болеет. Вот. И не знаю.
Ну и, кстати, наши охотники же, это же достаточно...
И охотники, миграция, да.
Есть, да, такое направление, и сейчас как раз сезон охоты, и есть люди, которые любят охотиться. А вот через птицу может передаваться что-то? Вот сейчас есть какая-то опасность инфекции именно через
охотники птиц? Наши могут... Что делается с охотниками? Охотники приносят домой мясо, дикое мясо животных, медведи, вот...
Перепелки.
Перепелки, ну, перепелки я... Сейчас вижу только искусственно выращенные.
Инкубаторов, да. Но они, да, тем не менее, все равно есть охотники, которые...
Да. Птицы, знаете, если подвергаются качественной термической обработке, как и свиное, это медвежье мясо, это хорошо не будет. Птичка жарится у нас, как всегда, знаете, до сухоты, да? Вот, поэтому там свыше 80 градусов уже до свидания вирусу. Но так как медвежье мясо, часто бывают и такие тяжелые заболевания, это под кожу фенозное мясо, и оно довольно тяжело протекает и поддается лечению.
Это если даже термической обработке подвергнуты?
Термическая обработка 3-4 часа, это обычно варится мясо. Это 5-6 часов должна подвергнуться при 100 градусах и выше, понимаете? Кипеть должно мясо.
То есть мясо медведя особенно опасно, вы это выделяете?
Особо опасно, да.
А в последнее время вообще же еще и тенденция на то, что многие отказываются делать прививки, и есть опасность
особая.
Возвращения забытых каких-то
так
болезней.
Хорошо, что вы затронули вот эту тему прививок. Это особенно моя головная боль и моя боль вообще. Вы понимаете, в чем дело? Многие население, наше население, неграмотное в основном. И боятся. Хотя не только неграмотные.
Хотя я грамотно, я
да,
бы хотела,
тоже,
да, тоже.
Вот, я говорю, хотя не только неграмотные. Да, все у нас тоже, я вот на совещаниях выступаю, говорю, что вот у нас прививочная работа страдает, что это... Нам поставляются прививки. Прививки поставляются, через Грузию проходят, понимаете? А это все за границу, нам делают за границу подарок для нас, честно говорю. Это, прививки очень дорого стоят. А когда стоит вопрос, например, моим дети только сделали российские прививки. Вот я их сам покупаю и только хочу российские прививки. Ну, знаете, не все могут купить себе российскую прививку. Это же бесплатная функция. Без прививок сейчас не будут выпускать за границу. Сейчас должны иметь, за границу имею в виду, через российский пост. Вы знаете, должен быть профилактический паспорт. Паспорт профилактических прививок. Почему? Вот знаете, дитё приходит в садик, ребенок, и он без прививок. Он стерильный иммунитет имеет. Вот он что с мамой молоко получил, что от мамы получил, да, какие-то антитела. А так ты стерильный. И он начинает болеть всеми болезнями, кто болеет в садике, дети. Кто живет в садике, кто переболел? Краснуха, кори, эпид-паротит. А эпид-паротит, вы знаете, это особо опасная инфекция для ребенка. Эпид-паротит – это обычная свинка, как бы с виду кажется. Если мальчик переболел паротитом, он становится бесплодным. И мама недооценивает вот этого состояния. Как ты будешь без внука, как ты будешь жить? Эпид-паротит – надо защищать ребенка. Это прививка. Но действительно, сейчас прививки сразу охватывают 7-6 заболеваний в одной. Вот делают, да, прививку?
Комплексная.
Комплексная прививка. Ну, боятся родители. Но осложнение, знаете, можно получить даже при удалении зуба. Я говорю, цена жизни и вот
если на чаше весов...
Да, боязни, то, что там, я бы не сказала, это хорошие вакцины, это качественные вакцины. Они у нас действительно пропадают, бывают. Понимаете? И я всегда это хочу донести до нас, донести, что люди, делайте прививки, это необходимо для того, чтобы тебя облегчить существование, облегчить ребенку прохождение течения болезни. Понимаете,
ну, вот
у нас
родители,
мальчики...
Да, прошу прощения, договорите вы.
У нас вот, например, служат ребята, я работаю вот ряд напротив госпиталя, у нас врач сидит дерматовенеролог, и часто дети болеют, ну, дети уже, вот служащие наши дети, болеют такими заболеваниями детскими, ветряная оспа. Они же не переболели, и прививки нет. Он стерильный. Стоит заболеть одному, болеет весь 20-30 человек. И очень стоит острый вопрос именно, и тяжело очень проходит. В взрослом периоде очень тяжело проходит. Температура 40, ему плохо. Бывает до инвалидности. Поэтому надо мамам все же как-то полегче относиться к этому вопросу.
Ну вот это аргумент, когда врачи говорят, что при любом каком-то вмешательстве, там удаление зубов, да, в пример, привели, это тоже имеет определенный риск. Но вот этот аргумент для родителей не работает. Малейший риск, которого можно избежать. Они вам скажут, прививку я могу не сделать, а зуб не удалить, если он болит, я не могу. Вот тут риск я могу избежать, они говорят. Но не слышат они эти аргументы, что есть
когда
вероятность...
Когда не касается заболеть. Человека, вот это, когда не касается нас прививочных, например, ну как вам сказать, раньше были, помните, черная оспа. Вот у нас у взрослого поколения на ручке есть оспы, которые оставили большие шрамы. Эта оспа в 1962 году была искоренена во всем мире. Она уносила тысячи жизней. И вот нашли эту прививку. Боже мой, это было такое счастье, что ты не умер от этих яд. Человек разлагается. Отпадают у тебя нос, руки, уши, язвы. И вдруг нашли эту прививку, и все были счастливы. И у нас исчезло это, понимаете? У нас полностью... У нас сохранился штамм, который есть на всякий случай. В некоторых случаях, в некоторых районах Африки она начала опять подниматься.
То есть когда-то у врачей еще не было живого человека, да, кто болеет. Да. Они не могли изучать эту болезнь. А теперь появились люди, больные этим вот
недугом. А сейчас они, вот уже почти 60 лет прошло, но она начала появляться, проявляться. Почему? Потому что ослаб иммунитет. Нет
коллективного.
Коллективного и нет. А сейчас еще у нас еще идет коклюш, корь, краснуха.
То есть вот. Какие-то забытые заболевания поднимают голову.
Поднимают голову.
И это проблема, это вообще тема для отдельного разговора.
Да, это большая проблема.
Да, и мы об этом не раз в нашей студии говорили. Я уверена, будем к этой теме опять возвращаться. Большое спасибо, что были с нами здесь в студии. Еще раз поздравляю вас с юбилеем службы.
Спасибо, дорогая.
Спасибо, что были
спасибо
с нами.
Спасибо всем вам. Спасибо за внимание.
А нашим слушателям я напомню, в нашей студии была Ирина Степанова, главврач Гулрыбской СЭС, заслуженный врач Абхазии. Мы говорили о юбилее СЭС.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.